Михаил Иванович, скажите, пожалуйста, а вот много мы слышали в течение года о том, что вот санкции сейчас в США введут такие невероятные, что все перестанут покупать российские природные ресурсы. Насколько подействовали действительно угрозы США на Индию и на Китай в смысле покупки российских природных ресурсов?
Ну, давайте в сухом остатке никак не подействовали. Первое, Китай. Он не отказался покупать российскую нефть. Несколько, ну, незначительно, это какая-то статистическая, может быть, погрешность, немножко ослабил объем, ну, как бы поток российской нефти, который закупал. Но в основном-то нефть китайцы закупают по трубопроводам через Казахстан и Восточную Сибирь, Тихий океан, большой трубопровод. Мало того, китайцы, ну как бы кукиш показали Трампу, они фактически прекратили закупать американский сжиженный природный газ. И вовсю закупали сжиженный газ из России, который туда поставляли попавшие под санкции суда газовозы из проекта Arctic SPG-2, который тоже под американскими санкциями. То есть демонстративно нарушали сразу по многим-многим показателям эти самые американские санкции. Индийцы, ну, некоторые индийские компании объявили, что они будут меньше покупать российской нефти или вообще для некоторых заводов не будут покупать. А когда публика пригляделась, то выяснилось, что это временное отступление. Судя по всему, индийцы посмотрели, ну если китайцам можно, а мы что, здесь менее великая держава, мы тут полностью под диктатом Трампа? Нет. И стали находить другие способы. Ну, например, стали покупать больше сырой нефти у Египта, у которого не так много добывается нефти, а Египет увеличил закупки нефти у российских компаний. И вот эти санкции-то, они никак, да, поток нефти из России, они не повлияли, потому что сколько российские компании могут добыть и экспортировать, столько они добывают и экспортируют. Санкции здесь не преграда. Мы увидели по статистике, попавшие под санкции «Лукойл» и «Роснефть», сократили буквально за где-то 10 дней после объявления санкций свои поставки за границу на целый миллион с небольшим баррелей в сутки. И тут вдруг видим, что тот же самый миллион баррелей в сутки на этот объем увеличили свой экспорт какие-то другие российские компании, в том числе и некоторые, которые вообще никому были неизвестны. Так что санкции успешно обходятся.
А что касается «Силы Сибири-2», вот сейчас буквально на предновогоднем совещании в «Газпроме» глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что значит, второй газопровод из России в Китай «Сила Сибири-2» обязательно будет построен, причем досрочно. Будет построен досрочно, это несколько раз прозвучало. Но интересно, что какие именно сроки в компании считают плановыми? То есть когда это досрочно, он не объявил. Тут он решил не уточнять просто. Просто досрочно. Но что касается вот этой вот «Силы Сибири-2», насколько возможно действительно это завершение, насколько это нужно Китаю, насколько это интересно Китаю и насколько это поддержит российскую экономику?
Ну, в том, что «Силу Сибири-2» полностью построят, можно было быть уверенным, ну, где-то месяца два тому назад, потому что «Газпрому» срочно нужно было туда, в тот район, вот на границе с Китаем, доставить новые объемы газа. Объемы газа они планировали доставить с Ямальского полуострова, откуда раньше, ну, планировали в Европу поставлять, построили даже новый газотранспортный коридор за колоссальную совершенно сумму, аж до Балтики. А из Европы «Газпром» ушел по приказу Путина, и поэтому все эти газопроводы и все это развитие месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе новых месторождений, это газ девать просто некуда. И они решили, что этот газ спасет силу Сибири, первоначальную силу Сибири. Там только два месторождения – в Якутии Чаянда и в Иркутской области Ковыкта. они не могут выдавать столько газа, сколько нужно китайцам в течение 30 лет, как положено по контракту. Значит, туда надо было доставлять новый газ, чтобы спасать контракт. Так вот, теперь «Газпром», судя по всему, решил, что большую силу «Сибири-2» им построить не удастся, хотя кусочками они уже начали ее строить, с Ямала до вот южно-сибирских регионов России. И они в декабре объявили, вот Миллер, руководитель «Газпрома», объявил, что они теперь будут разрабатывать три источника газа в Якутии. Там Верхневолючанское, Чонский узел месторождений. Но проблема там в том, что для того, чтобы эти месторождения вышли на мощность, на проектную, и стали коммерческим источником газа, нужно, ну, где-то как 4-5 лет. То есть за это время, может быть, их раскочегарят, построят новый большой газопровод с этих месторождений до силы Сибири и все-таки спасут этот первоначальный контракт. Но это означает, что ждать ямальского газа в том направлении просто сейчас нет никакого смысла. «Газпром» переориентировался.
А что касается сейчас воздействия на российскую, в том числе это и на экономику, каким образом удары по танкерам Украина, мы видим, системно бьет по танкерам Теневого флота в Черном море, в Средиземноморье. В какой момент вот эта цепочка логистическая будет подорвана? И насколько вот этот Теневой флот в действительности помогает России экономики, насколько идут деньги в экономику из этого теневого флота?
Ну, первое, мы видели пока, ну, где-то в Черном море два с половиной, можно так сказать, танкера, таких старых, ржавых, ну, которые признаны теневыми, да еще попавшими под санкции, они пострадали от украинских ударов. Но если мы вспомним, что примерно за год 1500 заходов танкеров за российской нефтью, за нефтепродуктами в российские порты осуществляется, то где-то исчезновение или отправление в ремонт пары-тройки танкеров в Черном море, оно ни на что не влияет. Ну да, танкеры, которые идут из Новороссийска, из Туапсе, вот оттуда к Босфору, они теперь держатся турецких берегов и стараются не светиться посередине моря, чтобы их не поразили украинские дроны или ракеты, или подводные вот эти торпеды автоматические. Я не знаю даже, как их назвать. Беспилотники водные. Но повысилась очень сильно страховка. Страховые компании все-таки берут большие деньги за то, что подвергаются риску эти суда. Но в целом количество танкеров, которые обслуживают российский нефтяной экспорт, оно нисколько не уменьшилось. То есть в мире танкеров более чем достаточно. И то, что танкеры меняют флаги, меняют названия, меняют, бог знает что меняют, иногда отключают все средства слежения за ними автоматически, то, ну, здесь мы видим, опять-таки, вот я против вообще названия «теневой танкер». Ну, идет танкер, ну, какая разница? Он принадлежит респектабельному греческому судовладельцу или он где-то какой-то компании, у которой 2 доллара весь уставной капитал, фиктивная компания. То есть все равно мы смотрим на объем нефти, который уходит из России на экспорт. Он не уменьшился. А какие танкеры их возят, это уже даже никакого значения не имеет. Это не удар по России, санкции против каких-то танкеров.
Ну, вице-премьер России Новак объявил, что добыча нефти в России по итогам 2025 года высокая и в дальнейшем, в 2026-м, сохранится на уровне предыдущего года. И одновременно с этим правительство в третий раз продлевает запрет на экспорт бензина из России. Насколько можно говорить о том, что в действительности серьезно что-то влияет вообще на нефтегазовый рынок, на нефть, на бензин? Что-то влияет, или вот эти вот продления запрета на экспорт не показатель чего-то серьезного?
Ну, все... Так, тут два разных вопроса. Первое, заявление Новака о том, что в этом году якобы добыча российской нефти составит 516 миллионов тонн. Ровно столько, сколько он объявлял на прошлый год. Но в течение всего года и в течение, ну, даже ноября, и я помню, летом Путин выступал, и он сказал, что в России будет в этом году добыто 510 миллионов тонн. Я предполагаю, что Новак врет, чтобы, ну, сказал, вот добывали сколько в прошлом, столько добываем, и в будущем будем столько же добывать. Ну, загляните в правительственные документы, энергостратегии. Там говорится, что каждый год, вплоть до 50-го года, в России будут добывать 540 миллионов тонн нефти. Это не так. А с учетом того, что конкретные цифры об объемах добычи в России, они засекречены, их нельзя объявлять. Вот то, что он делает, это, судя по всему, просто, ну, для журналистов, бог знает для кого. То, что ОПЕК объявляет объемы добычи российской нефти, это немножко хитрость, потому что там учитывается по просьбе России только сырая нефть без учета конденсата. А конденсат – это просто очень-очень легкая нефть. Вот этот конденсат там не учитывается, и цифра, ну, она не соответствует действительности. И поэтому к такой цифре надо относиться с большим сомнением. Ну, а что касается бензина, то это отражает, ну, тут сразу два фактора. Первое, объем производства бензина на российских нефтеперерабатывающих предприятиях в европейской части, он сократился и не из-за каких-то плановых ремонтов или из-за того, что сезонное сокращение. Нет, это результаты украинских ударов по НПЗ. С другой стороны, правительство пытается сохранить, ну, поставки на внутренний рынок, чтобы не отправляли нефтяные компании бензин куда-то за границу, еще и продолжается торг с нефтяными компаниями о размере компенсации, которые нефтяникам из федерального бюджета платят за то, что они соглашаются отправлять на внутренний рынок свою нефть. Вот тут еще все не решено, и правительство там, судя по всему, будет сейчас повышать выплаты российским компаниям из федерального бюджета. То есть все население России еще и приплачивает нефтяникам за то, что они соглашаются работать и поставлять бензин и дизтопливо на АЗС.
А мы видим также, что касается, ну, давайте не будем его называть теневым флотом, но вот просто флот, нефтяной флот Венесуэлы в том числе. США захватывают танкеры, США действительно, скажем, занимают их точно, и Дональд Трамп даже говорит о том, что нефть себе оставят. А сейчас пишут источники, что рассматривается возможность направить специализированную морскую группу для захвата еще одного танкера. Почему об этом объявляется заранее, непонятно. Но это оставим для такого политического давления, скажем так. Ну, вот воздействие на Венесуэлу, как считают американские источники, серьезное. Я так понимаю, что на Россию воздействие не такое серьезное в связи с ударами, а вот если это будут как Венесуэла, как венесуэльские танкеры, вот США будут останавливать, например, в международных водах, к чему призывает Линдси Грэм, сенатор, один из сенаторов. А насколько здесь будет серьезное воздействие?
Ну, посмотрите, американцы силами береговой охраны захватили два танкера у берегов Венесуэлы и решили захватить третий. А третий танкер, он развернулся и пошел туда, в глубины Атлантики. 3,5 или 4 дня береговая охрана за ним гонялась. Они совершенно не подчинялись никаким приказам, просто уходили. И вот в этот... Ну, тут было решено вызвать все-таки военно-морские силы, не береговую охрану, у которой нет таких средств, чтобы останавливать танкеры и захватывать их в большом числе. Туда были откомандированы. И в конце концов этот третий танкер тоже удалось задержать, но уже с привлечением военно-морских сил Соединенных Штатов. И задержка этих трех танкеров, она серьезно на рынок не повлияло, потому что сначала, когда были грозные заявления, рынок отреагировал так, что цены на нефть пошли вверх, И мы поглядели, поглядели, там вот они так красивая такая дуга на графике получилась, цена идет вверх из-за того, что может создаться угроза дефицита на мировом нефтяном рынке. И вдруг, когда поняли, что Соединенные Штаты Америки вот этими тремя танкерами задержанными, они ничего не, воздействие на мировой рынок нулевое фактически. И поэтому цены рухнули буквально за один день вниз на 2,5%. Вот в пятницу как раз они очень, очень здорово обрушились. А американцы, остались с желанием навредить Венесуэле. Теперь, если Венесуэла вдруг действительно не сможет отправлять никакие танкеры за границу со своими нефтью и нефтепродуктами, что получится? Она сейчас отправляет, где-то среднесуточный ее экспорт, это был меньше 1 миллиона баррелей в сутки. В мире потребляется где-то 104 миллиона баррелей. Вот пропадает 1 миллион баррелей, это что, другие государства не смогут заменить вот это? И когда рынок понял, что даже полное исчезновение венесуэльской нефти с рынка, оно не повлияет, не создает какого-то радикального дефицита, то рынок сказал, нет, ничего, пусть цены вернутся в свой привычный коридор, на котором они уже довольно давно держатся. Поэтому это опять раздувание щек Трампом. Ах, я там свергну режим Мадуро. Да не будет он ничего свергать, потому что задача его была. Вот есть такая потаенная задача американского президента поддержать нефтяные цены мировые, потому что в Соединенных Штатах, где падает добыча на сланцевых месторождениях в так называемом Пермском бассейне, она уже начала довольно серьезно падать, нужно поддерживать и нужно выходить на новые территории, новые месторождения, а финансировать освоение новых запасов банки не станут, пока не будут уверены, что в обозримом будущем цена нефти будет такой, чтобы, компенсировать их затраты. И поэтому, тут Трамп, сначала он объявил санкции, неожиданно совершенно, против России никаких санкций не было, против Роснефти и Лукойла объявил, и стали там вокруг Трампа кричать, 50% российского нефтяного экспорта, за который отвечали эти две компании, это все будет уничтожено. Рынок подскочил немножко, посмотрел, посмотрел, и снова цены пошли вниз. Второй, шаг у него был, объявляется военная кампания против Венесуэлы. Во-первых, он не будет эту военную кампанию вести, потому что там будет гражданская война, там будет... Но это не нужно это ему сейчас. А цены этим он немножко подтолкнул, а они опять стали падать. И если помните, он уже сказал, что он может против России ввести дополнительные какие-то меры. Вот мы посмотрим, что он сделает. Если опять составит новый список теневых так называемых танкеров, против которых он будет сражаться, то мы видим, что сражаться с танкерами американцы не в состоянии даже у берегов Венесуэлы, не то что в открытом океане.
Михаил Иванович, спасибо большое за разъяснение. И какой интересный поворот, оказывается, с Венесуэлой и нефтью. Ну, как всегда, follow the money, как говорится, нужно следовать за деньгами. Михаил Иванович, спасибо большое. Ждем новых встреч в грядущем году. Спасибо вам большое, что были с нами этот год.